твое мнение, полученное унижение, обида во внимание не принимались, принималась только смиренность перед Богом и понимание, ты настолько еще несовершенен, что происшедшее есть результат твоей греховности и является справедливым. Старец в монастыре твой отец, наставник, руководитель во всем, своей воли у тебя нет, есть полное отречение от твоего суетного «я». Получив от старца нектария и старца Анатолия благословение идти служить в мир, в приходской храм, это в те времена было совершенно необычным, я был глубоко удивлен и растерян. Не знаю, кто говорил обо мне святейшему патриарху Тихону, но меня пригласили к нему, он принял, разрешил служить в приходском храме, где настоятелем был протоиерей Павел. Патриарх минут 10 говорил со мной, благословил и сказал пророческие слова о моем иерейском пути, говорить их не буду, слишком сокровенны они. Скажу одно, находясь в ссылках, лагерях, выводимой на расстрелы, избиваемый на допросах и почти умирающий на морозных этапах, верил словам великого святителя земли русской патриарха Тихона, что исполнятся его предначертательные слова и вновь приду к вам, моим духовным детям. Верил дерзновенно, ибо это были слова патриарха. Я, малоопытный иеромонах Арсений, пришел к настоятелю храма Павлу. Высокий, осанистый, чуть-чуть грузноватый, с добрым и приветливым лицом, скептически оглядел меня, попросив рассказать о себе. Рассказывал долго и подробно, о жизни до монастыря, о детстве, образовании, увлечении древнерусским искусством и зодчеством, жизни в Оптиной пустыне. Отец Павел не задал ни одного вопроса, сказал, вы из интеллигенции, у меня тоже такие прихожане есть, все у них какие-то искания и искания, себя даже в вере найти не могут. Вот и будете с ними разбираться, я плохо их понимаю. В Оптиной пустыне не был, о старце Нектарии, старце Анатолии и старцах Никонии и Варсонофии слышал много. Говорят, старцы великие, но Москва не Оптина, город шумливый грешный. С незапамятных времен мои прадеды, деды попами были, и хорошими попами, я всю жизнь к иерейству стремился, семинарию окончил, потом академию, но со старчеством не встречался. Есть в Москве священники, общины создали, хотят в мир оптинским путем идти, Бог им в помощь. Знаете, батенька, у А. Павла было любимое выражение, батенька, трудно быть в миру, да, еще в Москве, священником, представить себе не можете. Это не монастырь, где все по часам расписано. Я бы с радостью в монастырь ушел, да не могу прихожан оставить, женат, дети, хотя и взрослые, но дети. Знал ли Павел Господне произволение? Был он арестован и в Архангельской области умер в ссылке от голода через 6 лет после этого разговора. Церковь власти рушат, иереев в лагеря посылают, кому храм оставлю. Отец Михаил человек хороший, но рюмку любит. Знаешь, Арсений, на тебя оставлю, и благословил меня. Вот что, батенька, все, что монастырское, при тебе останется, но для службы в городе буду тебя переучивать. Не обижайся, образованием ты силен, но я слушаю иереем более 35 лет, все, что знаю, тебе передам. Знаете, этот грузноватый, осанистый иерея. Павел, веселый, улыбчивый, любитель крепкого чая с сахаром и пивший его с черным хлебом, обладал огромным духовным совершенством, я благоговел перед ним. Его духовный мир не уступал духовному миру оптинских старцев, но был иным, городским. И вот я, иеромонах Арсений, ощутил духом, увидел два пути, разных, но ведущих к одной цели. И задумался, просил господа указать, какой духовный дорогой идти, какой выбрать. Долго раздумывал, молился, умоляя господа помочь сделать правильный выбор, поехал в Оптину пустынь получить совет от старцев. Прожил 3 дня, а Анатолий выслушал и сказал, благословляю. Милость господа да будет с тобой. Дерзай. Отец Нектарий принял только на 3-й день перед самым отъездом, выслушал и долго молчал, видимо, молился, потом сказал, в Москве есть старец, прихожан по-оптински ведет, вот с кого пример надо брать. По ходе по церквям, посмотри, посоветуйся, Господь вразумит. Иди, найдешь себе дорогу. Я ушел, побывал у московских иереев, руководивших общинами, каждый имел свое мнение, советы давали разные, отличавшиеся друг от друга, но благословение старца Анатолия было для меня путеводной звездой. Видел, власть делает все, чтобы разрушить церковь, и понимал, в дальнейшем будет еще хуже, духовенство репрессировали, церкви закрывали и разрушали. Моя мысль была в том, чтобы научить человека беспредельно верить в Бога и любить ближнего своего. Считал и считаю, что вера Христова зиждется на двух заповедях о любви ко Господу и ближним, много раз говорил об этом вам. Господь был милостив и явил великое чудо мне, недостойному. Часа в два, после литургии, в глубокой задумчивости пошел по улицам, думая о своем служении, и внезапно увидел, что нахожусь в Гончарном переулке, сейчас, кажется, называется улица Володарского, это около Таганской площади. Посмотрел на часы, было уже 5 часов, значит, в задумчивости шел 3 часа. Что привело меня сюда? Воспоминания детства или что-то иное? Увидел, что стою около дома моего друга, с которым не встречался несколько лет. О его жизни сейчас не знал, хотел пройти, но непонятная сила влекла зайти. Позвонил, дверь открыл сам Костя, очень обрадовался, но сказал: «Петр, подожди в соседней комнате, сейчас у меня владыка Иларион, епископ Верейский, будет долгий и важный разговор». Я почувствовал, что мешаю, и, сказав несколько слов, стал прощаться и уже открыл дверь на лестницу, но услышал звук открывающейся двери и властный голос, произнесший: «Иеромонах Арсений, я жду вас». Я вздрогнул. Это было великое чудо. Я вошел, владыка Иларион благословил и пригласил садиться. Видел владыку впервые, хотя слышал о нем много, говорили, он был близок к патриарху Тихону. С епископами я почти не общался, откуда он мог знать обо мне, третьем священнике небольшого московского храма, расположенного далеко от Садового кольца, в купеческом районе. Расскажите о ваших сомнениях. Откуда владыка Иларион мог знать о моих мучительных размышлениях и сомнениях? Стесняясь, стал рассказывать. Владыка прервал меня, сказав: «Время у меня есть, отбросьте стеснительность и говорите, словно на исповеди». Отбросив стеснительность, даже не боясь высказать что-то не совсем верное с точки зрения установившихся правил, начал свой сбивчивый рассказ, полный сомнения и искания пути своего иерейства. Говорил о желании организовать общину, о том, как хочу вести в ней духовную работу и наставлять духовных детей. Говорил о многом, владыка внимательно слушал, не перебивал. Я привел заповеди Господне, сказал, что хочу вложить в душу прихожан веру в Бога, любовь к ближнему, чтобы это давало человеку возможность идти по пути веры и любви и находить среди окружающего греха, зла и насилия верную дорогу в наше жестокое время гонений на православии. Я, воспитанник Оптиной пустыни, всей душой принадлежавший ей, отчетливо понимавший величие духовных оптинских старцев, их подвигов и тога пути, которым вели они своих духовных детей, думал, что это лучший из лучших путей к спасению души человеческой, который может предложить церковь, но могу ли я, приходской иерей, повести десятки, а возможно и сотни своих духовных детей по такому пути, давая советы и руководя каждым прихожанином? Не могу. Служа в храме, общаясь с прихожанами, исповедуя их, среди их разноликой массы я видел людей, могущих принять великий и правильный путь оптинского служения, но были и другие верующие, с особенностями своей жизни, психики, характера и среды, не способные принять его. Как же быть? Я должен научить всех вере в Бога, научить любить окружающих людей, вложив в их душу, сердце, ум сопротивляемость злу, насилию, безбожию, атеизму, заставить, людей верой своей в Бога и любовью отбрасывать все плохое, уметь ориентироваться в сумятице жизни и зла. Тех же духовных детей, в которых был особый дух веры, вести по пути оптинских старцев. Путь, по которому шел настоятель храма Павел, был традиционным для городского духовенства и, по моему мнению, внутренней духовной стойкости не давал. Все, о чем думал и мечтал, дерзновенно высказал перед владыкой Иларионом, смутился и даже испугался. Кто я такой, чтобы перед владыкой излагать свои мысли о путях руководства духовными детьми? Внимательно выслушав меня, владыка Иларион стал так говорить со мной, словно он знал всю мою жизнь, упомянул мою маму, увлечение искусством, жизнь в Оптиной, очень тепло сказал об Павле. Встал, повернулся к иконам и произнес: «Помолимся». Прочел молитвы, сел, я остался стоять. Вы хотите соединить два направления в одно, оптинское и то, что живет в наших приходах, у вашего настоятеля Павла? Да, ответил я. Вы хотите вложить любовь ко Господу, как сказано в заповедях, и любовь к ближнему как к самому себе, я этим создать в душе человека сопротивляемость грехам, гонениям, смущению, безбожию, падениям. Встреча наша произошла по произволению Божию и необходима для нас обоих. Я, епископ Иларион, благословляю вас идти по избранному пути, соединив два пути в одном. О разговоре нашем доложу святейшему патриарху. Благословляю, идите, избранный дорогой. Господь сохранит вас во всех бедах и напастях. Я упал на колени, и владыка, положив руку мне на голову, еще раз благословил. Во все время нашей беседы он был сосредоточен и серьезен, и только при последнем благословении на лице появилась добрая улыбка. Сейчас уже не помню, но, кажется, он был секретарем у святейшего патриарха Тихона 26. С этого момента я пошел по благословению замечательного церковного деятеля, впоследствии архиепископа Верейского, умершего в Фузах, перенесшего Соловецкий лагерь, издевательства, унижения, побои и встреченного иеромонахом Серафимом в Соловках за унизительной уборкой нечистот. Отца Серафима вы знаете и помните его воспоминания о встрече с владыкой. Встреча с архиепископом Иларионом была необыкновенным, чудесным проявлением милости Господа ко мне, незначительному священнику, начавшему служение в небольшом московском храме. В жизни человека чудо не может быть случайным, оно определяется степенью его духовности, необходимости влияния на его внутренний мир. Такое чудо подал мне Господь через владыку Илариона, и я пошел по этой дороге, постоянно помня полученное благословение. Возвратившись в свой храм, я отслужил благодарственный молебен, все рассказала Павлу, и он сказал мне: если владыка Иларион благословил тебя, иди этим путем, владыка человек глубокой духовности. Мне, старику, переучиваться не гоже, но тебе помогу. С этого дня я начал служение в храме, руководствуясь принятым решением. Каждый день служил раннюю обедню, стараясь сделать все понятным и ясным для прихожан, вводя их как бы в круг участников службы. Договорился с диаконом Львом, умер в лагере в 1937 году, что каждое слово ектений будет громким и четким, также переговорил с хором, состоявшим из трех женщин. К ранней обедне приходило человек 8-10, в основном тех, кто жил близко от церкви, на исповедь ко мне никто не шел. На поздней обедне народу всегда было много, служила Павел, я был помогающим священником. К Павлу очередь исповедников, а я стою у аналоя, крест и Евангелие лежат, но прихожане не идут. Отец Павел стал ко мне исповедников посылать, шли неохотно, но когда приходили, исповедовал долго, рассказывал о значении исповеди, говорил о необходимости ежедневно молиться и читать главу Евангелия. Слушали рассеянно, иногда даже вступали в спор, но постепенно человек 10-15 стали приходить ко мне. Организовал вечером беседы, поучения. Отец Павел радовался за меня и многих исповедников направлял ко мне, но Михаил, второй священник, почему-то возненавидел меня, называя сектантом и еретиком. Вскоре он сильно запил и ушел в другой приход. Община росла, совершенствовалась, Глеба посвятили в иерея, вы стали моими помощниками. Великое значение для меня имело напутствие и благословение владыки Илариона, знания, приобретенные в Оптиной пустыне, наставления старцев Нектария и Анатолия, великая милость Господня, что святейший патриарх Тихон направил меня в церковь, где настоятелем был протоиерей Павел. Помните совместные доклады на собеседованиях, которые проводились тогда нами. Сколько пользы принесли они всем вам, к сожалению, многих уже среди нас нет. Росла община, росли вы, и я учил вас и сам учился у вас. Мы видели, что... Арсений устал. Доктор Ирина и Юля одновременно встали и сказали, отец Арсений. Мы запрещаем вам дальше говорить, продолжите завтра. Я обязательно должен все досказать, это необходимо. Юля махнула нам рукой, мы вышли. На четвертый день Рождества Христова, 10 января 1975 года году, Арсений попросил всех прийти к нему. Отец Николай должен был уехать, о чем очень сожалел, но неожиданно приехали Оля и Надежда, сестра Юрия, ставшая давно уже тайной монахиней. Доктора наши были недовольны, что Арсений вновь собрал нас. Мы расселись кто куда, сегодня батюшка выглядел намного лучше, чем вчера, даже голос был более громкий. Вчера я рассказывал, как я шел к общине, как она создавалась, остальное вы знаете, ибо вы жили в ней и знаете всю ее жизнь. Сейчас я буду говорить о годах, трудных физически, но духовно светлых, ибо и в ссылках, и в лагерях я встречал людей высочайшего духа, подвижников веры, страдальцев, помогавших людям. Вы знаете, я встречал людей, вера которых была так совершенна и велика, что мне виделось, поднеси к ним восковую свечу, и она вспыхнет неземным светом. Вот об этих праведниках поведаю вам, ибо учился и учился у них. Но возвращусь к моей маме, Марии Александровне. Я уже говорил, мама была человеком необычным. Она выросла в интеллигентной профессорской семье, где вера признавалась одним из обязательных обычаев русского народа, чем-то похожим на народный фольклор, и в этой окружающей ее обстановке она сама пришла к вере и стала верующей, привела к познанию веры свою мать и своего отца. Вера ее в Господа была настолько велика, а знания святых отцов и духовной литературы столь обширны, что она поражала современных ей духовных философов. Почему я говорю об этом? Потому что именно моя мать заложила в мою душу зерна веры, взрастила их, и я вошел в жизнь, стоя на твердом основании, с которого ничто не могло меня столкнуть. Оптина пустынь, принятие священства, основание общины и тяжелый путь лагерей и ссылок все зиждилось на вере, данной мне матерью. Сейчас я буду говорить о трети своей жизни, проведенной в лагерях и ссылках, но не о перенесенных физических трудностях, а о прекрасных людях, встреченных там, научивших меня многому и передавших свой духовный опыт. Первым таким духовным светочем был иерей Иларион, в монашестве Иоанн, служивший в селе Троицком Архангельской области. О нем записаны хорошие воспоминания Ксении Владимировны, и в них подробно рассказано о том влиянии, которое он оказал на меня. Вторым был иеромонах Серафим из Нилостолобенского монастыря, воспоминания о нем записал Александр Сергеевич. С третьим я внезапно встретился в своем же лагерном бараке монах Михаил. Каждый из них передал мне, даже не зная этого, глубокую духовную мудрость, обогатившую меня. Лагерь физически был непоселен и страшен, но многочисленные встречи и исповеди заключенных открывали мне, иерею, неизмеримо высокую духовность людей. Не думайте, что все эти люди были владыки, иереи, монахи, среди этих подвижников веры находились простые миряне, обретшие такую полноту веры Христовой, что мне, иеромонаху, было далеко до них. Исповеди их были для меня откровением Божиим. Вспоминается простой колхозник Иван Сергеевич. В всегда тихий, спокойный, он исповедовался за 3 дня до смерти, его в забое завалило парадой. Я слушал его исповедь, рассказ о своей жизни, слушал слова: «Батюшка, я через 3 дня погибну, посылают в лагпункт в шахту». Он говорил отстраненно, с глубокой верой в Господа, я слушал, и слезы текли по моему лицу. Вспоминается пожилой инженер, помню только его имя, Вячеслав, я видел его в бараке каждый день. Однажды вечером он подошел ко мне: «Батюшка, я плохой верующий, но завтра будет чистка лагеря, меня расстреляют, исповедуйте и отпустите грехи». Этот плохой верующий был настолько духовно высок, что я с трепетом слушал его. На следующий день его расстреляли. И сколько было таких встреч, как много они дали. Там же в лагере был и радиакон Печорского монастыря Иоанн, невысокого роста, остриженный, как и все заключенные, под машинку, всегда с печальным лицом, но когда он говорил, голос гремел. Музыканты из заключенных говорили, что у него редчайший бас-бас профунда, и с таким голосом надо петь в итальянском театре Милана, Ла Скала. Отец Иоанн пришел ко мне на исповедь в барак, попытался говорить шепотом, но каждое его слово было слышно метров за 5. Исповедь не состоялась, договорились, что он будет исповедоваться на лесоповале, в лесу, в том году меня посылали на заготовку леса. Долго исповедовать было нельзя, и разговор с перерывами длился минут 15. То, что я услышал, повергло меня в духовный трепет, передо мной стоял великий праведник, и, исповедуя Иоанна, я неизмеримо обогатился духовно сам. Все, что он говорил о своей жизни, поведении, было для меня настоящим откровением и поучением на всю мою жизнь. Всех праведников, встреченных мной в лагерях, перечислить невозможно. Остановлюсь еще на вопросах, связанных с исповедью. Если пришедший на исповедь был полон желания открыть свою душу Господу и действием благодати, данной иерею, очистить ее и спросить прощения в содеянном, то это всегда было для меня радостью и шагом к совершенству. Человека, приходившего с огромным горем, смертью ребенка, жены, мужа или другими бедами, просившего молитв и духовной помощи, я принимал, молился с ним и воспринимал его горе, как свое, и вместе с ним переживал и страдал, я как бы соединялся с ним в его страданиях, и если человек уходил после исповеди успокоенный, понявший, что во всем воля Господа, я бывал духовно счастлив и после исповеди усердно молился об исповедниках. Однажды одному владыке к известному протоиерею из Нижнего Новгорода я рассказал, как я воспринимаю исповедь, и получил ответ: «Так горячо исповедь пришедшего воспринимать нельзя, вы сгорите, душа ваша не вместит чужих горестей». Я не согласился. Когда-то, возможно, не один раз, я говорил, но повторюсь. Мне пришлось исповедовать сотни, а возможно и тысячи людей, и от каждого из них я взял частицу духовно светлого и хорошего, обогатившего меня, и потом я передавал ее другим страждущим и несчастным людям. Когда я еще служил в храме, то были прихожане, приходившие в дни Великого Поста и просившие по обычаю отпустить им грехи. Приходили один раз в год, это был формальный обычай, и мои слова к исповедующимся падали в пустоту, не воспринимались, и я искренне расстраивался. Отец Арсений устал и замолк, мы поднялись и хотели выйти. Люда подошла к нему и стала измерять кровяное давление, измерив, сказала: 90/60, низкое. Увидев, что мы встали, батюшка сказал: «Не уходите, я передохну немного и продолжу об исповедях заключенных уголовников в лагере». За долгие годы пребывания в лагере смерти, так мы, заключенные, называли лагеря особо строгого режима, куда посылали не отбывать наказание, а умирать, обязательно умирать, я понял, что человек, находившийся там, не имел надежды ни на что, его ждала только смерть, поэтому определение добра и зла у большинства заключенных было совершенно иным, чем когда-то на воле. Отсюда и отношение друг к другу, к чужой и собственной жизни измерялось по-другому, жестоко, грубо, бескомпромиссно. Понятия о добре и зле переосмысливались в демоническом понимании: хорошо, когда другому плохо, и плохо, когда другому хорошо. В соответствии с этим соизмерялись твои действия и воспринимались чужие. В этой обстановке лагерного ада, если человек приходил для покаяния, исповеди, то отягченный таким грузом грехов, что иерей терялся, не знал, имеет ли духовное право простить совершенное. Времени для исправления своей жизни, ее изменения пришедшие не имел. Завтра могут убить свои же уголовники, может пристрелить охрана, засыпать в забое порода, придавить спиливаемое дерево, и он уйдет из земной жизни не раскаявшись, не примирившись с Богом, если я откажу ему в исповеди. Какой бы ни был он грешник, но пришел принести покаяние и получить прощение в меру своей совести. Стоя перед исповедующимся, слушая искреннюю исповедь, иногда ужасался услышанному, душа моя леденела, но слушал, внимал и, если осознавал его искренность, то отпускал грех. Но бывало, что, выслушав исповедь, просил заключенного подождать до следующего вечера и всю ночь молился, умоляя Господа дать силы отпустить грехи исповедующемуся. Случалось много раз, что на другой день или в ближайшие дни исповедующийся заключенный погибал, и в этом проявлялся промысел Божий. Если я видел неискренность в раскаянии пришедшего, то говорил ему об этом и не совершал отпущения грехов. Было несколько заключенных, приходивших ко мне, которым отпустить грехи не мог, я не видел искренности, и столь велики были злодеяния этих людей, что моя духовная совесть не позволяла этого сделать. Два или три раза меня даже пытались за это убить, что только подтверждало правильность принятого решения.